Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Здравствуйте еще раз, уважаемые радиослушатели. В гостях у «Вечера воскресенья» Евгения Ульева, многодетная мама, которая стоически выдерживает разные испытания, находится в ремиссии по онкологии, слава богу, дай бог, чтобы было так дальше. Об этом мы, собственно, сейчас и говорим, о ее пути к Богу, о пути к христианству, к материнству и о пути в болезни и после болезни. У микрофона мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева.
Евгений, скажите, пожалуйста, вот наверняка были люди, вот вы упомянули в прошлом получасе о том, что вас очень поддержала ваша свекровь в первый раз, когда у вас, вот вы были беременны первым ребенком, и вам обещали, что ребенок родится, значит, нездоровым. Но наверняка были какие-то еще люди, которые вас поддерживали, потому что я не представляю, как можно, ну, как-то вот так вот спокойно и... Хочется сказать, с доверием к Богу, да, но вы говорите, что вы в храм-то тогда еще даже не ходили, с каким-то доверием, ну, судьбе, Богу, да, переносить вот такие вот испытания. Вот можете рассказать немножко подробнее, кто вас поддерживал, как это происходило, какие слова вам говорили, потому что ведь и очень многие из наших радиослушателей наверняка тоже нуждаются в каких-то вот таких иногда словах, которых они не слышат, к сожалению, может быть, вовремя.
Вы знаете, я вот вчера услышал такой хороший совет, который мне очень понравился. Совет такой: найдите в Евангелии любое обетование Бога. Любое, например, там «сила Божия в немощи совершается», вот мое любимое, там еще какие-то, да, там «будешь долголетен, почитай отца и маму» и так далее. И вы эту, вот возьмите фразу себе одну, запомните и думайте, что вот если Бог это обещал, он же не может лгать, правда, значит, так и будет. И вы за эту фразу можете всегда вот
цепляться.
Когда я заболела онкологией и узнала свой диагноз, я себе четко сказала, но это мне как бы пришло, да, свыше, что «се раба Господня, это будет мне по глаголу твоему». Мне очень эта фраза помогает. Когда я начинаю метаться, переживать, и что-то там не так идет, я думаю, ну, так надо, все, «се раба Господня, да будет мне по глаголу твоему». И оно прям отходит от вас, вот это искушение там, или вот это вот какое-то сомнение и так далее. И еще вот хороший совет мне давал мой любимый духовник, старец Илий, схиархимандрит.
Или Ноздрин.
Да, или Ноздрин наш любимый. И он мне вот такой универсальный дал совет, я к нему приставала, говорила: батюшка, ну как вот волю Божию понимать, ну как вот жить вот каждый день, и вот ну где ты это поймешь? А он говорил: деточка, подклоняйся под обстоятельства своей жизни. Вот просто видишь, что ситуация выстраивается каким-то образом, и просто вот так и иди, так и делай, не раздумывай, что там надо, не надо. Вот позвали тебя на Радио «Вера», иди, рассказывай.
То есть, иными словами, никогда не отказывайся от того, что тебе предлагает Господь.
Ну, естественно, понятно, да, вот именно чтобы... Вы знаете, если этому просто научиться, это такой навык, он приобретается постепенно. И вы просто, если будете думать так, ага, вот сегодня у меня вот так получилось, там, или там здесь пробка, объеду, там, не раздражаться, да, вот на эти препятствия, что ах, почему, там, вот давайте не так. И как-то вот это смирение перед внешними обстоятельствами, оно потом тебя выносит в такую зеленую волну, я это называю, когда вот вы едете, и у вас везде зеленый свет, и вы быстро проскакиваете там, где вам надо. Вот у меня много было удивительных историй в жизни, и я всегда вот по этой благодати, по вот этому тому, что все двери открываются и все прям получается, это я чувствовала, что ага, значит, это вот надо сделать. Вот у меня такая история есть с замужеством второй дочери, потрясающе совершенно, когда старец Илий нас просто отправил в деревню, на деревню дедушки, и сказал: вот там, девочка, твоя судьба, вот в деревне Бурнашева, у Ира, у нее коровы, и ее сын — это твоя судьба. И вот мы поплакали, ну не мы, я так посмеялся, дочка поплакала, ей не нравилось, она не хотела ни в какую деревню, но потом мы дождались, чтобы она вот как-то внутренне приняла этот выбор. И я говорю: Сашенька, ну поехали, посмотрим просто. Ну вдруг вот, а то потом пройдет 10 лет, скажешь, ну чего вот мы не поехали.
Говорю: а вы там даже и не были никогда до этого?
То, что не были, это вот просто мы сидим, и она пришла и говорит: батюшка, батюшка, вот у меня тут жених, вот он мне так нравится, вот я вот хочу за него замуж. А он говорит, нет-нет, деточка, это не твоя судьба, это он вообще о другом думает, этот жених, он тебе не нужен, а вот твоя судьба вот в этой деревне. И она начала поворачиваться ко мне, говорит, она умеет у тебя коров доить? Я начала хохотать, говорю, батюшка, какие коровы, мы живем в Москве, я вообще живу корову, по-моему, никогда в жизни вообще не видела. И дочка тоже. Она учится в педагогическом, говорю, вы сами туда благословили. А он сказал, нет-нет, пусть учится коров доить, вот Ира, коровы. Ну, мне это показалось каким-то, думаю, ну, батюшка, шуть, что ли, как-то я так повеселилась. Дочка, ей было 19 лет, а она, поскольку всю жизнь рядом со старцем Ильем, она его воспринимала, она его слушала, но у нее не было какого-то вот, что батюшка сказал, надо сделать. Она как-то очень спокойно к этому относилась. Она сказала, ну, я сама вот решу, делать мне или нет. И потом мы поехали в эту деревню через 2 недели, пришли в эту избу, еле-еле эту избу нашли, прям как в сказке, эта избушка на курьих ножках.
Всё
как... Да, мы пришли в эту избу, там коровы, вышел Максим, вышла Ирина, я говорю, здрасте, вот мы вот к вам приехали, вот мы вам невесту привезли.
Они что?
А я такая, ну, мне стало ужасно смешно, когда мы уже подъезжали, потому что батюшка нам просто сказал название деревни, и так примерно, типа, налево туда, направо сюда, я потом, когда гуглила, искала эту деревню, у меня просто, я смеялась, думаю, господи, боже мой, ну, только
вот
я...
какая-то история вообще
только
просто,
я,
ну,
только я могу какого-то ребёнка
вести. Из сказки какая-то история,
да,
Жень.
Да, история сказочная, да, мы приехали в эту деревню, зашли в эту избу, там такая печка, изба, я говорю, Максим, судьба придет и на печи найдет, вот печка, вот судьба, вот твоя судьба, вот смотри.
А Максим что?
Максим начал смеяться, он такой веселый парень, очень с хорошим чувством юмора. Но там, знаете, что произошло? У них произошло с первого взгляда, они очень друг другу понравились. Очень друг другу понравились. Вот этой свадьбе уже 7 лет прошло, и они ждут 4-го ребенка сейчас уже. Она научилась доить коров, у них 23 коровы, ферма.
Сейчас все, большинство наших радиослушателей ломанутся к старцу Илью.
Да, за ним сразу стали все бегать, просить телефон, да, жениха, потому что была версия, что нам телефон он дал, он мне не дал.
Жень, ну мы должны оговориться, что все-таки это не правило, это исключение, конечно.
Да, да, это волшебная история, такая чудесная,
по особому произволению Божию такое случается, может быть, раз там в 10
лет. Но он каждый раз, когда старец видит Сашу, он каждый раз ей говорит, молодец, что послушался, вот умница, ты молодец, что ты послушался, вот ты моя послушная девочка. И ей как-то, знаете, зашло. Вот удивительно, она себя чувствует там совершенно на своем месте, она там вся, она развивает ферму, она такая продвинутый фермер, у нее Инстаграм,
вот
она,
да.
В общем, да-да-да, она просто вот нашла себя, человек цветет, хорошеет и удивила всех своих одноклассников, которые говорили, Саш, ну у тебя жених там, наверное, на Феррари или на Ламборджини, она говорит, нет, мой жених на тракторе, у меня вот фермер-жених. Ну вот такая история есть.
Вы знаете, Женя, вот мы сидим с вами, разговариваем весь этот час, и мне кажется, что вот я могу слушать вас очень-очень долго, и мне прям нужна какая-то книга однозначно, которую вы напишете, а я буду ее читать и другим рекламировать, рекомендовать. И чувствуется за вами присутствие другой личности, личность большой буквы «Л». И, конечно, абсолютно точно прослеживается участие высших сил в вашей жизни. И в этом смысле очень хочется задать главный вопрос нашей программы, открутить назад и его задать. Как вы пришли к вере? Почему именно православие? Почему именно православное христианство?
Ну, я, естественно, обдумывала вот этот, так сказать, период жизни, да, как я пришла. И у меня есть только одно объяснение. Это мои предки. Потому что у меня... Я вообще считаю, что огромное значение имеет род человека, да, к которому он приложится и так далее. И вот изучать свою генеалогию очень полезно, я считаю, всем. Тем более сейчас все, кстати, есть возможности, можно везде по электронной, так сказать, почте отправить запросы, приходят ответы. А у нас в семье с маминой стороны были, ну, я их называю священные исповедники, это хоть и были старообрядцы сибирские, но вот мой прапрадедушка Епифаний, он был на Соловках, он строил Беломорканал, но он выжил и дожил до 60-х годов, до хрущевских гонений. И он предсказывал, что все-все восстановит. Он говорил, что вот вы доживете. Он говорит, я не доживу, а вы доживете, как все-все восстановит. И вы, говорит, эти храмы все построите. Говорит, но за ваши страшные грехи Господь вашим детям пошлет ужасные болезни. И вы на коленках будете в этих храмах их вымаливать, этих деток. Это он предсказывал моим там тетям, там, бабушкам. И вот я чувствую в своей жизни, мы, у меня муж и я, мы как бы собрали всех-всех родственников, которых смогли найти вот в архивах, еще где-то. И мы всех-всех поминаем. Выписали все их имена и поминаем всех там до какого-то колена, какого можем найти. И вот у меня полное чувство, что это вот их молитвами. И как-то вот, вот потому что столько всяких чудесных событий в жизни, которые вот тот же старец Илий, который как бы случайно у меня в жизни появился, там духовник у меня прекрасный, протоиерей Александр Туриков, тоже Господь нам его послал. Поэтому я думаю, что вот это вот, их молитвами, ну и как вот это вот подклонение под обстоятельства жизни.
Ну, а как вы был неверующим, стал верующим, как вот этот переход произошел?
Я как-то с детства, вот, ну вот как-то у меня внутренне этот Бог в душе был всегда.
Понятно.
Потому что
я
в детстве с ним разговаривала.
Как в храм вошли?
В храм я попала после первого курса, мне было 17 лет, и я не сдала, получила двойку по какой-то математике уже, или по математике, по-моему, поругалась с мамой, ушла из дома, в общем, со всеми поссорилась, все как положено. У подростка 17-летнего весь мир был против меня. Почему я в этот момент приехала на Ордынку в храм вот, всех скорбящих радостей, я не знаю до сих пор. Вот я просто гуляла по центру, там такой скверик, я села, стала ждать, пока храм откроют, вечернее богослужение, там, слава богу, была всеночная, я вся такая в слезах, в каких-то переживаниях пришла за ящик и говорю, мне надо креститься. Почему я не могу? У меня нет ответа на этот вопрос. Вот почему вот меня забросило? И, видимо, у меня какой-то вид такой был, потому что у меня тут же, вот там эта женщина за ящиком, она говорит, ну вот сейчас всеночный кончится, и батюшка вас покрестит. То есть после, писать всеночный, в будний день, у меня не было никаких там, ни крестельных рубашечек, ничего у меня не было, крестик мне какой-то они там выдали, и он меня покрестил, пожилой прекрасный священник, сказал, деточка, ну ты какая маленькая, ну что ж ты так плачешь, у меня вот такая же дочка, как ты, ну что ты тут вся, и он меня утешил, покрестил, и, ну я не воцерковилась, потому что я вообще ничего не понимала в этом, а воцерковилась уже, когда вот детки замуж, и вот так потихонечку пришла с Божьей помощью. Но это чудо, чудо. Потому что я не могу это себе приписать каким-то своим качествам. Это только вот какой-то как дар вот был дан Богом от мне. И я, мое счастье, что я эти дары все, так сказать, восприняла. Спасибо, Господи, большое.
А встреча с отцом Илием какой была?
Тоже опять очередная история для книжки.
Правда, книжка требуется.
Мы новоначальные, мы с друзьями почитали про оптинских старцев книжку хорошую. Решили, какой-то был майский день, очень хорошая погода. Мы говорим, поехали в Оптину? Поехали в Оптину. Сели, поехали в Оптину, приехали. А там очень красивый сосновый лес, который вот где-то 2 километра до Оптины, чтобы доехать, надо по этому лесу. И вдруг по этому лесу идут такие две старушки, какие-то как калики перехожие, какие-то вот у них даже посох был, то есть такие вот прямо как из книжки. И мы как-то мимо них проскочили и как-то переглянули, что и надо бабушек подвезти. И подвезли этих бабушек. Ну, а я, поскольку ужасный разговорчивый человек, я тут же начала говорить, слушайте, ну, бабушки, как там, мы же Оптина, значит, старцы должны быть. Как там старцы? Она говорит, да-да-да, деточка, отец Илий. Я говорю, Илья? Она говорит, нет-нет, деточка, там отец Илий. Ну, вот я услышала, что есть отец Илий в Оптине, мы подъехали, это был день, будний день. Пустой храм, где преподобная Амвросия Оптинские мощи. Мы зашли в этот храм, стояли, пустой храм, там его убирают, я вот стою у раки мощей преподобного Амвросия, и вдруг я чувствую какое-то движение, поворачиваюсь и вижу, что келейник заводит какого-то старенького батюшку и сажает его на скамеечку. Причем батюшка был в таком плохом состоянии, он же, у него открытая форма туберкулеза, он был в очень тяжелом, плохом состоянии, у него была температура, и вот для кого-то позвали, и на эту скамеечку вот так вот посадили, чтобы он просто не упал. Он себя очень плохо чувствовал. И когда я поворачиваюсь от мощей, а я была беременна, вот дочка одной своей Анны, и немножко такая была, знаете, как все беременные, ну, мне можно. Я поворачиваюсь, вижу батюшку, и у меня четкая прям мысль, что ага, вот отец Илий. И я к нему прям подлетела на коленочки, батюшка, благословите, там какое-то благословение. Он ответил на мои всякие сокровенные вопросы, очень прозорливо. И Потом, когда мы уже гуляли по территории, еще в скиту, не было скита, был музей. И мы в этот музей зашли, а там была директор музея, очень приятная женщина. И мы ей рассказали, что мы видели старца Илия. Она так улыбается, говорит, как вы могли увидеть его? Нет. Мы говорим, как нет? Мы его только что в храме увидели. И она начинает нас расспрашивать, где мы увидели, откуда мы про него узнали. Я ей все это рассказываю. Она так удивляется, говорит, слушайте, вот тут люди по неделям ищут, не могут увидеть. А вы вот так вот приехали просто так и сразу же на него попали? Мы говорим, да, вот так вышло. А она говорит, ну это неспроста. Ну и действительно оказалось, что неспроста, потому что он потом вот эту подругу, с которой мы приехали, мы две семьи у нас было, он ее вылечил от опухоли мозга. Он ее спас. У нее была опухоль мозга тяжелая, и он ее спас. И вот на этом дальше мы уже с ним вот познакомились и подружились, и как бы он стал нас окормлять духовно. И огромное количество, это, конечно, мне надо оставить воспоминания про него обязательно, потому что огромное количество его прозорливых всяких интересных вещей, которые он говорил, советы и про детей, и про вот эту онкологию, я уверена, что это он меня вымолил, потому что он прям плакал, вымаливал меня вместе с моими детками.
Жень, ну мы также понимаем, что не о всех так получается, да? Не всех получается вымолить, и, конечно, огромная смертность от онкологии на сегодняшний день. Ну, как принимать любую правду?
Ну, понимаете, вот у меня смертность от онкологии — это моя реальная сейчас жизнь, потому что я инвалид. Я уже как бы... у меня эта смертность, она как бы очень рядом со мной всегда. Я в любой момент могу умереть, потому что у меня очень тяжелые последствия от лечения. Ну, как-то, слава богу, за всё. Я, поскольку имела уже посмертный опыт немножко, была с той стороны, мне не страшно.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Я напоминаю, что сегодня мы разговариваем с Евгенией Ульевой, многодетной мамой, духовным чадом с архимандрита Илия Ноздрина. И вот только что, Евгения, вы обмолвились, да, что у вас был уже даже вот такой опыт встречи с...
Ну,
тем,
знаете,
миром,
как
который мы называем...
Опыт выхода тела из души. Вот у меня такое. Из души из тела.
Это было, видимо, как раз в тот период, когда вы проходили терапию, да?
Это было после, да. После. У меня был один опыт, у меня было тяжелое такое кровотечение, когда совсем была молодая, я попала в больницу, и вот от большой кровопотери, как бы я... Там меня оперировали, я в этот момент как бы вот все это увидела. И у меня был такой опыт, но мне показали, видимо, рай, я так думаю, потому что там было прекрасно, замечательно, когда я уже пришла в себя, и у меня было, так, знаете, такое, какое-то чувство, знаете, вот как будто вы были в каком-то цветном трехмерном измерении, вдруг вас в плоское черно-белое поместили, и говорят, что теперь так ты должен жить. И это было очень печально, потому что там просто прекрасно. А вот второй опыт, это было уже недавно, это были последствия уже от облучения, от химии, и у меня что-то такое было типа инсульта, парализации. Вот, то есть я потеряла сознание, и меня полностью парализовало на 4 часа. Врач, который это видел, который меня потом как бы вот вытащил из этого состояния, когда спрашивала, говорю, слушайте, ну расскажите мне, что со мной было, вот как вот диагноз же должен быть. Она говорит, знаете, она говорит, это совершенно, я не могу такие вещи говорить, потому что я доктор, да, я должна медицинскую какую-то причину найти. Она говорит, ну я только видела одно, что у вас душу вынули из тела, а потом обратно вернули. Она говорит, у меня другое нет объяснения вот того, что с вами было. И вот это вот чувство, знаете, как полное отсутствие свободы. Потому что сейчас мы с вами пользуемся свободой, так же, как мы дышим воздухом или там разговариваем сейчас с вами. Мы полностью свободны в своих действиях, да, в своих мыслях. Мы можем думать, о чем мы хотим, мы можем молиться. Вот в момент, когда душа выходит из тела, она абсолютно не свободна. Она не может помолиться. Она не может ничего изменить. Вот это чувство мне было дано вот испытать. И почему нужны загробные молитвы за любого человека, самого святого и необыкновенного? Потому что в этот момент душа, которой нужно пройти, да, в тот мир, в другой, ей настолько необходима молитвенная поддержка, это топливо для ракеты, которая должна взлететь. Если этого топлива нету, то есть нет вот этих добрых дел, да, благодати, которую человек стяжал, да, благодать Святого Духа, как преподобный Серафим говорил, и нет вот этой молитвенной поддержки, то душа не может ничего сделать, она абсолютно бессильна. И бесполезно там как-то сомневаться, плакать и обижаться. Это ты понимаешь в этот момент, что это не имеет никакого смысла все, что ты не свободен. И самое ужасное, ты думаешь, боже мой, почему я это не сделал? Почему я в храм не сходил? Почему я вот это доброе дело? Ну почему я не пожертвовал эти деньги? Ну кому они были нужны? Это сразу ужасное прям чувство такой вот прям...
Беспомощности.
Беспомощности, и что это невозможно поправить. Вот это, конечно, оно очень острое чувство. Очень острое. Абсолютно. Есть такое, да. Молитесь за всех отшедших. Вот все мне, когда кто-то говорит, что кто-то умер, я всегда стараюсь помянуть этого человека, потому что я понимаю, что вот в этот момент это прям для него очень-очень важно. Даже просто в душе, вот если скажешь «Царство небесное» там и так далее, уже это нужно. А уж записочку подать совсем хорошо.
Скажите, пожалуйста, а вот как изменились ваши дети с тех пор, как ну вот вы пережили вот эти события? Потому что я в вашем интервью читал, что вот эта ваша болезнь, она оказалась очень полезной для вашей семьи, в том смысле, что ну, они как-то тоже поменялись и стали по-другому смотреть на жизнь, на отношения в семье.
Вы знаете, и дети изменились, и я изменилась, знаете, в каком плане? Вот я вижу многодетных мамочек всех, мы все пытаемся стать такими самыми хорошими мамами, абсолютно все стараемся контролировать, там, домашнюю работу с детками делать, там, все-все-все, там, в музей его отвезти, там, и на коньки его отдать, и все-все-все. И вдруг я вот заболеваю, лежу, и, ну, у меня много было времени подумать, пока вот меня лечили. И я понимаю, что вот я свой ресурс растратила на вот эту домашнюю работу, там еще на что-то, и думаю, так, стоп, значит, я умру, у меня в гробу будет лежать записка. Она сделала упражнение по русскому на четверку, молодец. То есть я поняла всю абсурдность вот этих моих... А я прям так с этой домашней... Ну, смотрите, сколько у этих школьников, да, и вот каждая двойка, тройка, я прям, боже мой, ну как так можно, надо скорее четверку, пятерку получать. Сейчас я вообще абстрагировалась, устранилась, и говорю, сыночек там или доченька, это твоя учеба. И это твои проблемы. Я помогу, я рядом. Если тебе что-то нужно, обращайся. Я с тобой книжку почитаю. Я помогу тебе сочинение написать. Но это зона твоей ответственности. Мамы нету на это ресурса. И как-то, знаете, по-другому стало все. Я не могу сказать, что прям хорошие оценки, еще что-то у меня как бы самые обыкновенные нормальные дети с тройками, с двойками. Но я поняла, что это не стоит здоровья и сил, и убиваться вообще из-за этого не стоит. То есть надо все время с ребенком быть на связи. Для меня это еще был момент, что, поскольку я не знаю, как долго я проживу, у меня получается каждый день с ребенком это вот... Это, да. Я поняла, что надо посидеть, надо почитать, надо вот он подошел к тебе, сосредоточься на нем и просто даже вот 15 минут, ну, такого качественного времени с ребенком. Дети не нуждаются, чтобы вы там сидели около них. У них там, ну, у меня подростки уже дети, у них вообще своя жизнь, они там заняты своими друзьями и играми, и компьютером, и так далее. Но они знают, что они могут с любой проблемой ко мне прийти, и я всегда вот включусь, и мы с ними обсудим, и мы там... Ну, они знают, что можно мне все сказать. Что я свой человек, что даже если я буду ругаться, я поругаюсь, но мы сделаем, так сказать, мы найдем выход из этого положения. И я, как правило, стараюсь еще там и с друзьями своих детей дружить, и с выпускниками нашей школы, и так далее. То есть я вот всех поддерживаю, всегда говорю, ребята, обращайтесь. Вот кто меня слышит, кто меня знает, звоните, пожалуйста, я вас всех люблю, поддержу.
Активизируются.
Да, да, да. Нет, пожалуйста,
на самом деле, вот как раз по этому поводу и хотела задать следующий
вопрос. Набираю молитвенников, вот помру, хоть помянут меня. Я очень в этом отношении прагматичный товарищ.
Жень, ну, на самом деле, вы ведь помогаете, поддерживаете очень людей с онкологией особенно, да, и тех, кого знаете, и тех, кого не знаете.
Я прошу всегда давать
мне телефон. Я знаю эти истории, более того, вы поддерживаете тех, кто сумел справиться, и помогаете уйти тем, кому надо уйти.
Да.
Я как бы знаю такие истории лично, я знаю таких людей, которым вы помогли уйти мирно. И на самом деле, Женя, это такая тема очень тонкая и, наверное, не для радиоэфира. Но вот в чем мой вопрос. А как принять волю Божию, если ну, совсем никак не принимается? И дело касается даже сейчас не смертельных заболеваний, а просто каких-то вещей, которые, ну, ты не можешь взять на себя как крест.
Но все равно же придется что-то нести, мне кажется. Даже, ну вот ты не взял этот крест, да, как бы. Мне очень нравится, знаете, такое выражение. У Матроны есть такое выражение, у блаженной. Она говорила: ложись на саночки, тебя Господь везде довезет. И мне вот этот образ очень помогает, потому что, ну, представьте, ребенка вы везете на санках, и он начинает там упираться, с этих санок сваливаться, а вы уже убежали там на 100 метров вперед, а он там валяется в этом снегу. То есть я как-то сразу представляю себя таким ребенком и понимаю, что самое глупое — это начать там барахтаться, сопротивляться, а так лёг, и тебя довезли, везут хорошо. В духовной жизни есть такой закон 100%, я на себя много раз его испытал. Как только вы принимаете
ситуацию,
вот просто вы говорите: да, хорошо, пусть так будет. В этот момент так складываются обстоятельства, что...
Либо она рассасывается сама по себе, совершенно либо она поворачивается.
Либо она поворачивается, потому что, как правило, если мы упираемся или вредничаем, мы вот как тот...
Продлеваем ее.
Ну,
просто,
мы как тот непослушный ребенок, потому что это же все уроки от Господа Бога, который нас очень-очень любит. Господь, он же просто... Он умер ради нас. Представляете степень его любви, да? И если он что-то вам подает... Естественно, это будет только, как помните, когда он говорит, там, если вы, будучи злы, даете ребенку там, там хлеб, а не камень, да, там рыбу, а не змею, неужели Господь вам не даст, понимаете? То есть все, что нам подается, если мы понимаем, что, Господи, это от Бога, слава Богу, спасибо. Даже в очень тяжелых обстоятельствах, в самых страшных, попробуйте благодарить, даже вот если вы не чувствуете этого совсем, да, вот вас чувство, там, ну, самые страшные истории, да, там, умер ребенок, погиб, там, вдова, там, еще какие-то страшные же есть вещи. Если вы в этот момент станете, скажете: Господи, спасибо, я тебе так благодарна, спасибо. И хотя вы в какой-то степени можете сказать, ну, это лицемерие, этого не чувствую, не надо чувствовать. Вы сделаете, а чувство вам уже Бог подаст на вашу немощь. Или можно там обидеть, сказать: вот нет у меня сил, Господи, принять это. Ну, ты как-то уж там, пожалуйста, помоги мне. Я не могу. Сила Божия в немощи совершается. Вот моя фраза, я за нее цепляюсь все время.
Что для вас сейчас самое главное?
Сейчас самое главное — просто жить. Я вот, у меня никаких нет... Знаете как, у меня столько разных обстоятельств в жизни происходит в последнее время, и я поняла, что надо вообще все принимать. Вот просто все. Что бы ни происходило, ты говоришь: да, слава Богу, это, ну, прекрасно, это хорошо, замечательно, и это отлично. Вот просто вообще все принимать. В этом смирении, мне кажется, в этом смирении. Вот началась пандемия, как все нервничали, да, что надо одеть маску, что мы больше не будем. Мне в марте как-то уже все было понятно, что посиди. У меня даже такой сон был интересный, мне приснилась Сепфора, который вот, где моя дочка живет в этой местности, Клыков монастырь Спас Нерукотворно, матушка Сепфора. И она мне приснилась, огромное такое помещение, где стоят много-много кроватей, знаете, как будто это старинный госпиталь. Тогда еще не было. Потом я увидела вот эти стадионы, которые делают, я уже увидела. Тогда еще их не сделали. И я лежу на одной из кроватей, она только ходит по рядам в монашеском облачении, а все куда-то дергаются, пытаются этой кровати упасть, там как-то ругаются. И она ходит и говорит: Господи, ну что ж вы такие непослушные? Ну вам надо просто полежать. Потерпите, так надо. Ох, непослушные все, как дети, знаете, как в детском саду. И я такая лежу, говорю: матушка, я послушная, хорошая. И она так села ко мне в изголовье, так голову положила на коленке, говорит: ты моя деточка хорошая. Ну вот так, так и лежи, деточка, и не нервничай. И у меня такое было тепло, такая благодать. Я прям проснулась в такой, знаете, вот прям в каком-то счастье полном. Я понимаю, что сны, и там надо быть осторожным, я это все как бы знаю. Но вот потом, когда вот был вот этот психоз на тему ковида, меня он вообще никак не коснулся. Я просто только разговаривала всех терапевтическим голосом, всех успокаивала, что все будет хорошо. Сейчас, слава Богу, уже мы проходим пандемию, и все уже, сейчас скоро маски снимем, и все будет хорошо.
А можно ли научить вот другого человека этому доверию Богу? Ведь, ну, далеко не у всех есть какой-то личный опыт, вот ощущение того, что Господь близ, да, и иногда эти слова действительно, вот скажешь там, ну, смирись, прими ситуацию, они скажут: ну, а как, это вот будет лицемерие, я не могу, я этого не чувствую. Вот можно ли научить этому, ну, этому смирению, будем так говорить?
Ну, вы знаете, этому смирению надо на самом деле учиться всю жизнь, и в этом и цель нашей христианской жизни, да, потому что мы со смирением должны принять потом, как сказать, рай, например, да, если вы хотите попасть в рай, то надо же тоже со смирением принять все, что там будет, мы же не знаем, как там будет, вот, и есть такая фраза у отца Ильи, он говорил: Бог ближе, чем воздух, которым вы дышите. Бог прям совсем рядом с нами. И если мы понимаем, что вот Бог рядом с нами, и что мы все, мы ему доверяем, и что мы должны сделать, как он хочет, да, и просто подклониться под его волю, я думаю, что просто надо вот потихонечку в каждый день вот как бы так тренироваться, что вот сегодня я это приму, а завтра я вот это приму. И как-то Господь, даже когда вот ссорятся два человека, если один внутренне в этот момент вот начнет читать Иисусову молитву, и он в этот момент прекращает как бы быть агрессивным, да?
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного.
Да, внутри себя, даже не наружу. Другой тоже же прекращает свою агрессию, как правило, да, потому что он чувствует, вот я так, когда с детьми общалась со своими, допустим, я прошу что-то сделать, да, там, иди сделай то или то. Он, ну, нормальный подросток, говорит, там, а почему там я должен, она вот не делает, начинает какое-то сопротивление, и у меня как-то стало случайно так получаться, но это после болезни, поскольку у меня не было сил вот на продавливание, я как-то занималась своими делами, отвлекалась, но думаю, ну, я сказала сделать, ну, не услышал меня ребенок. И вдруг я ловлю себя на том, что там он пошел и сделал. Я думаю, о, как интересно, значит, это сработало. И как только я перестаю давить и заставлять, человек, ему как бы надо даже вот подростку дать возможность самому принять это решение, что, мама, я схожу, но ты на меня не дави. И я вот это вот опытным путем начала видеть, думаю, о, как интересно, значит, можно просто не додавливать, искать хорошую минуту, добрую, чтобы человек был в хорошем настроении, в хорошем расположении, да, чтобы вы не ссорились в этот момент, а чтобы там в хорошем настроении пришел ребенок, пятерку получил, вот и поговорить с ним как раз на нужные темы, что вот надо то, надо это. Может, услышит, может, нет. Тоже надо принять со смирением.
Огромное спасибо за этот разговор. Много нового сегодня мы узнали, услышали, много полезного, много важного. Огромное еще раз спасибо за этот личный опыт. В гостях у «Вечера воскресенья» была Евгения Ульева, мать 8 детей, и 5 внуков, бабушка 5 внуков, кибернетик по образованию, человек, прошедший множество испытаний,
ну, и теолог,
с Божьей помощью.
Теолог, надо заметить.
Теолог, да, 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 да. В общем, огромное спасибо, Евгения. Мы получили действительно большую радость. У микрофона был мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Вавриньева. До следующего «Вечера воскресенья».
С Богом.
«Вечер воскресенья» на радио «Вера».